Похищенный мэр украинского города Славутич вышел на свободу. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. Мэр Славутича Юрий Фомичев выступил перед жителями города, которые сегодня вышли на акцию против оккупации. Он подтвердил, что был в плену у российских военных и заявил, что Славутич остается украинским.
До обеду покружляю.
До обеда они покружат, после обеда они должны уехать из города вон. Оставят один блокпост, и в городе их не будет. Мы управляем сами. Если кому-то нужно будет выехать за пределы города, мы согласуем процедуру. Мы должны коммуницировать с оккупантами, другого варианта у нас нет. У нас нет автоматов, пулеметов, гранатометов, танков. У нас есть руки, сердца и любовь к Украине.
Ранее сегодня власти Киевской области сообщили о том, что российские военные на танках вошли в город и захватили местную больницу. Одновременно жители 25-тысячного Славутича вышли на акцию против оккупации. Российские военные, по информации властей Киевской области, открыли огонь в воздух и бросили в толпу протестующих шумовые гранаты. Впервые попытку захватить город россияне предприняли 2 дня назад. На 31-й день войны число погибших детей в Украине достигло 136. Ранения получили около 200, об этом заявили власти. Общие данные о потерях в стране сегодня обновили также в ООН. По их информации, за время вторжения России в Украине погиб 1081 мирный житель. Ранения получили 1707 человек. И большинство потерь среди гражданских вызваны использованием оружия широкой зоны поражения. В том числе тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракетные авиаудары. При этом и по данным властей Украины, и по данным ООН, эти данные не окончательны, поскольку осмотреть места обстрелов некоторых городов, находящихся в блокаде или оккупации, пока невозможно. На сегодня в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров из Донецкой, Луганской и Киевской областей. Об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. Накануне из Мариуполя и Мелитополя смогли выехать более 7 тысяч человек, а за неделю удалось эвакуировать свыше 37 тысяч жителей. В то же время власти Украины сообщили, что Россия также вывозит людей на свою территорию. Там утверждают, что украинцев в ультимативной форме принуждают садиться в автобусы, а затем отвозят фильтрационные лагеря. Сегодня, по словам вице-премьера Украины, принудительная депортация начнется и в Херсоне.
За наявную у нас информацию.
По нашей информации, оккупанты запланировали сегодня показательную акцию. Они собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный украинский Крым этнических армян, азербайджанцев и турков-месхетинцев. Россияне понимают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к пропаганде. Вывозят людей в подконтрольный им пока Крым.
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступил по видеосвязи перед властями Катара. Он упомянул о ядерном статусе России и заявил, что Москва использует его, угрожая всему миру. Кроме того, Зеленский призвал Катар помочь в противостоянии российской монополии в поставках энергоресурсов в Европу.
В 90-х годах Украина отказалась от третьего в мире по величине ядерного арсенала. Это был наибольший вклад в глобальную защиту от ядерных катастроф, который кто-либо делал. В обмен наша страна получила письменное обещание безопасности от самых сильных стран мира, в частности от России. Но эти обещания не стали гарантиями. Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность, чтобы страна в разы крупнее других не думала, что может позволить себе все, что угодно. Вопрос также в отказе от российской нефти и газа. Ответственные государства, такие как Катар, это надежные и солидные экспортеры энергоресурсов, и они могут внести свой вклад в стабилизацию в Европе и сделать многое для восстановления справедливости. Призываю вас увеличить производство энергии, чтобы Россия поняла, что ни одно государство не должно использовать энергию в качестве оружия и шантажировать мир.
Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам войны в Украине статуса ветерана боевых действий. Теперь по закону им полагаются льготы для похорон, медицинская помощь, денежные выплаты, жилье и другие льготы. При этом власти России только дважды озвучили данные о потерях за время войны. В Минобороны страны утверждают, что с их стороны погиб 1351 военнослужащий. На этом пока все новости. До встречи в эфире.
какой-то там Слава стриптизер, здоровенная детина.
Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет.
Мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Скажи, просто ты пошел.
А когда, значит, там за ручки подержался, все пиздец нарушение.
То есть это все сопровождалось лаем собак и криками сотрудников.
Есть задание законопатить, и вот он его конопатит.
В современной России 500 тысяч заключенных. Тысяч человек обслуживает уголовно-исправительную систему. В тюрьме может оказаться каждый, как вследствие реально совершенного преступления, так и вследствие других обстоятельств. В этом фильме более 40 героев, и у каждого свой уникальный опыт тюрьмы. Азбука тюрьмы. 9 серия. От пр до ро. Приемка.
Два мужика здоровых. Один больше меня ростом.
Руслан Вахапов. Осужден по неоднозначной статье в 2012 году в Ярославле на 5,5 лет строгого режима. После освобождения возглавил ярославский офис фонда «Русь сидящая».
Стриптизер, да, там Слава стриптизер, здоровенная детина, я не знаю, там, ну, вот даже сейчас больше меня, да, и как бы, ну, они вот бьют меня, а ничего сделать не могут со мной, понимаете, я не подписываюсь там какие-то там под актив, там что-то мне еще, ну, они хотят, понимаете, вот этим избиением, вот первоначальным, да, они как бы, ну, проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну, вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, там, я не знаю, там еще какие-то сотрудники, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там на это способен, на то способен, там, я не знаю.
Первое, что я помню, это вот я вот высунул голову из автозака.
Алексей Николаев, осужден за разбойные нападения в Рязани. В тюрьме Ярославля подвергался пыткам и избиениям. Избивавшие его охранники были также осуждены. Срок заключения с 2013 по 2018 год.
И какой-то сотрудник с левой стороны ударил меня сапогом прямо в лицо. И там высота, ну, метра, наверное, 1.5-2. Вот я с этой высоты упал. Там куда-то КамАЗ был. Я упал на гравий, и меня другие сотрудники начали волоком оттаскивать от машины и при этом бить и пинать. То есть это все сопровождалось лаем собак и криками сотрудников. Ну, как я так понял, что они пытаются там запугать заключенных, чтобы они там в дальнейшем не бунтовали там и слушались администрацию.
Проверка.
Первое, что пришло в голову, это то, как я стою на проверке зимой. Мы выходили из цеха.
Надежда Толоконникова, одна из основательниц группы Pussy Riot, в 2012 году осуждена по статье хулиганства сроком на 2 года за акцию «Богородица Путина прогони».
Для того, чтобы сделать проверку утреннюю. И если ты работаешь в цеху, то проверка случается в районе 10 или 11 утра. И дело в том, что работать в цеху – это очень страшно. На тебя бесконечно кричат, это страшная атмосфера лютой ненависти друг к другу из-за того, что все не успевают шить норму, а норму надо отшивать каждый день. И эта норма — это что-то страшное, что висит над тобой. Тебе нужно отшить 200 ментовских костюмов в день, что совершенно нереально. И ты будешь наказан, если ты не выполнил норму. И ты идешь на проверку с желанием того, чтобы в этот момент колония и желательно вообще вся земля, которая носит на себе эту колонию, провалилась куда-нибудь в пучину космоса и никогда больше оттуда не выходила. Ты надеешься, что какой-нибудь метеорит сорвется в землю, упадет на землю, и ты никогда не должен больше возвращаться, будешь после этой проверки в цех обратно. Потому что на проверке, хотя и дурно, тебя зовут как осужденного по фамилии, ты должен сказать «да, я здесь». Ну, посчитать по головам должны тебе. Вроде бы это не самая приятная процедура, но по сравнению с тем, что происходит в цеху, ты готов вот весь срок стоять на этом плацу и говорить «да, Толоконникова здесь, делать шаг вперед, лишь бы не возвращаться».
Продолг.
Ну, я вот сидел в Саратове.
Петр Курьянов. Сидел по разным статьям. Освободился в 2012 году. Сейчас эксперт фонда в защиту прав заключенных.
И там тюремщики одно время очень жестко издевались, чудовищно издевались над заключенными. Продол. Это коридор, на котором слева, справа, там по несколько камер. Сопровождалась примерно каждодневной экзекуцией. Была некая экзекуция, когда группа оперативников выводит из камеры, кто там находится, 2, 3, 5 человек, выводит из камеры и ставит вдоль стенки на этом продоле. Для того, чтобы другие сотрудники зашли внутрь и обыскивали помещение, обыскивали камеру, что там в ней происходит. И вот те несколько камер, которые стоят в коридоре, другая группа оперативников на них просто орет, бьет, издевается. Ну, в общем, это такая, знаете, такой некий обряд, садистский обряд для того, чтобы психически надломить, для того, чтобы все боялись, потому что две камеры подвергаются вот этой экзекуции в продоле, а там еще камер, например, 15. И те все слышат, слышимость хорошая. И вот ужас, порой реально видишь ужас и сам испытываешь, да, такой вот поначалу это казалось вообще ужасно. Это потом уже как бы привык. Ужас в глазах находящихся в других камерах, которые слышат, как там на продоле слышны затворы, открываются крики, все выходят на коридор, удары, опять крики, все, провели две камеры, еще две камеры начинают выводить, лупить, следующие две камеры выводить, лупить. И вот в один такой момент парень просто не выдержал и дождался момента, когда его вывели из камеры, а мы-то на продоле стоим, ну, получилось, что я это как бы видел, да, стал невольным очевидцем всего этого. Парня вывели из камеры, а понимаете, в чем дело? Чтобы вот так вот действительно понять всю картину, когда тебя вчера, позавчера, позапозавчера избивали дубинками, да, то в какой-то момент у тебя тело как бы вроде заживает, и по нему вновь начинают хлестать с двух рук дубинками. Ну, это не просто боль, это дикая боль. По больному, по вот этим синякам вновь удары. И просто в тот момент парень выходит в коридор, да, видит, что все это продолжается, избиение. Он заранее приготовленный мойкой, ну, это лезвие такое, которое достают из бритвенного станка. Видит, что сейчас его опять начинают бить по больному телу, он просто-напросто вот так демонстративно вот этим вот лезвием начинает хлестать, резать себе живот. Разрезал себе живот, ну, это делается еще для того, чтобы вот здесь и сейчас остановить избиение, да? Ну, как бы это уже перебор, когда ты вскрываешься, и тебя продолжают молотить. Ну, я уже не помню, как дословно, смысл в том, что хотите вот крови, так давайте вот действуйте уже до талого, так скажем, да. И что же вы думаете? Они вместо того, чтобы остановиться, его избивать. Старший, который командовал, там Гриша, помню, его все звали, От его имени приходили в ужас, да? Гриша такой, который командовал вот этим вот, вот этой экзекуцией такой садистской. Он видит это, что тот вскрылся. Чего? Ах ты, ну там, сволочь, да, да ты че охренел? Берет прям, выхватывает у младшего сотрудника. Ну, те, как бы, младше него, да, они, ну, остановились, да, прекратили вот это вот избиение. Он прям у него выхватывает эту дубинку или молоток, деревянный такой, выхватывает и сам собственноручно начинает его глушить. Вот тот режется, а этот в этот момент его бьет. Представляете? Это вот к вопросу о том, что вам бросилось в глаза и запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, вот этот эпизод.
Прокурор.
94-й год, я только-только начал работать.
Владимир Зубков, адвокат, активист, обвиняется в мошенничестве. Отсидел 10 месяцев в СИЗО Ярославля в 2019-2020 годах.
Адвокатом. Это город Архангельский, я тогда был в Архангельской коллегии адвокатов. И следователь прокуратуры, то есть, спрашивал меня, дескать, что я тут пошел вот в адвокаты, зачем я пошел в адвокат, какой смысл, говорил о том, что надо идти в прокуратуру и вообще надо, то есть, как говорится, на сторону следствия идти. Потом говорит, так вздыхает, так тяжело, и говорит, ох, не понимаю я вас, адвокатов. Вот человечка законопатить, это милое дело. А защищать, как их можно защищать? Вот такая вот у него была ипостась. Тогда я уже задумался о том, что насколько человеческая жизнь с точки зрения людей, которые ведут следствие, представляют обвинения, она насколько, скажем так, никакой ценности вообще не имеет. Законопатить человечка. Нет смысла, то есть ни вопрос разбирательства, ни вопрос вины, ни вопрос судьбы человека не интересовало совершенно его. Есть задание законопатить, и вот он его конопатит.
Протест.
Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста?
Мария Алехина, одна из основательниц группы Pussy Riot, в 2012 году осуждена по статье хулиганства на 2 года за акцию «Богородица, Путина прогони».
И там, ну, условно там, массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации. А в женской нет. Почему? Ну, потому что я уже, там, не знаю, который раз говорю, что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма – это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма – это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша, как бы, страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько... те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. То есть, чем проще всего там... Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями? Если сейчас не будешь норму делать или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужная, так а выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще, ты виновата, ты совершила преступление. Ну, как бы, женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, просто нахуй пошел. Я тебе сейчас устрою как бы норму.
Приходит сотрудник колонии, это в нашем случае мастер.
Данил Беглец, предприниматель, фигурант московского дела. Был осужден в 2019 году на 2 года по статье